Вечер. Как всегда по вторникам, хотя немножко с упреждением на полчаса, мы начинаем наш эфир по поводу недельной главы. Наша недельная глава, глава Лех Леха, третья сначала глава Торы. В ней мы уже встречаемся с нашим праотцом Авраамом, и многое из того, что он сделал, как он основал веру в единого Бога в мире, в котором царило идолопоклонство. Об этом рассказ в нашей главе. Первый раз, когда Бог обращается к Аврааму, это происходит, сама Тора об этом пишет, когда ему исполняется 75 лет. Вот. Ну, в любом случае, да, даже учитывая то, что Авраам умер в 185 лет, все равно 75 лет — это много времени. И если первое откровение, оно в 75 лет, то возникает вопрос, а что с ним происходило до тех пор? И об этом Тора нам не рассказывает. Это нам приходится черпать из других источников. Вот оказывается, что Авраам, тогда еще Авраам, родился в Вавилоне при царе Немроде, который был идолопоклонником. И у отца, который был министром культуры у него. И когда Авраам пришел к тому, что надо проповедовать единобожие, то тогда с ним, у него было много неприятностей, его кинули в огонь, но он не сгорел, в общем, ему пришлось пройти много испытаний. Потом, после этого события, царь Немрод выгнал его вместе с отцом, выгнал из Вавилона, и они пошли на юг. И Авраам собирал людей, рассказывал им о том, к чему он пришел сам. И наша история начинается с Авраама. Хотя вот что оказывается, что получается, что когда Авраам все-таки приходит на территорию Святой Земли, земли обетованной ему, то он находит, что все, к чему он пришел, несмотря на свое окружение, то есть там он встретил Шема или Сима, сына Ноаха, который, в общем, все то, что Аврааму пришлось долго и мучительно к этому приходить. Так у Шема был свой дом учения, своя школа, где он преподавал все это учение Авраама. На самом деле это было учение Сима. И потом Авраам и своего сына послал учиться у Сима, потому что Сим был более, так сказать, древним источником ко всем этим знаниям. И он сам много у него учился, они были знакомы. Мы находим, что после войны с царями Авраам приходит и дает десятину от добычи Шему, сыну Ноаха, хотя там он называется Малхицедеком, царем Шалема, но традиция нам рассказывает, что это был Шем сын Ноя, а город Шалем это потом стал, когда его уже евреи наследовали, его назвали Иерушалейм или Иерушалайм. Иерусалим, то есть завоеванный нами Шалем, даже не завоеванным, а унаследованным, потому что царь Давид по меньшей мере территорию храма он купил, а не завоевал. Кстати, обычно в Торе пишется не Иерушалаим, а Иерушалем. Вот, то есть более напоминает первоначальное название этого города. И все-таки вернемся к нашему вопросу. Почему история учения, нашего учения, начинается с Авраама, а не с Шема? Ответ он такой. Потому что Авраам сумел прийти к этому среди окружения, которое все было другим. То есть большинство из нас стали верующими евреями, или не стали, или что-то об этом узнали, только благодаря факту рождения в определенной семье или другим обстоятельствам. Но многие из нас, если бы родились в Индии, в какой-нибудь Калькутте или Варанаси, скорее всего, были бы сегодня индуистами и так далее. Хотя мы знаем, есть определенные люди, которые родились не евреями, но стали евреями, пришли в еврейство, несмотря ни на что. Ну так вот, Авраам был из таких, поэтому и Авраам и называется отцом всех прозелитов, так это называется, всех принявших иудаизм, или геров, герим, как они у нас называются. Почему? Потому что он сам был таким. А Шем, ну что, Шему никогда никто в этом не мешал. Он занял определенное место на Святой Земле. И потом, хотя там стали приходить кананейцы, но это ему не так мешало. Это ему не так мешало уже. Он был очень важным человеком из переживших потоп. То есть ему это все не мешало. И поэтому наша история начинается именно с Авраама, а не с Сима, не с Шема, сына Ноаха. То есть для того, чтобы... потому что для нас примером является тот, который сумел найти путь к единобожию, несмотря на то, что вокруг были не очень хорошие обстоятельства. То есть, что все окружение этому не очень помогало, не очень способствовало. То есть, где был Авраам до 75 лет, он был там же. Хотя у него не было откровения, но он твердо держался своей миссии, он твердо держался своих представлений, учил этому других людей. И когда он сделал все, что зависит от него, тогда он был избран Богом, и Всевышний начинает ему давать различные указания. Кстати, вот что еще интересно, что написано, что Авраам не был диссидентом, то есть он не был человеком, да, избалованным, которому всегда приятно сказать наоборот, чем все говорят. Таким людям очень трудно остановиться. Вот представим себе, если такой человек там, был нерелигиозным и стал религиозным, так и как, став религиозным, ему хочется тут всю систему поменять и так далее. Оказывается, что здесь никто этого не ожидал, и никто не ждал того, когда он родится, и даже того, когда он придет к исполнению Торы и попытается вообще в общество соблюдающих, да, как-то и без него здесь все происходило, и вопросы решались. Вот, а он думает, что и здесь он умнее всех. Иногда именно те причины, которые помогли человеку оторваться от того места, где он был, и попасть в новое окружение, именно это ему мешает продолжить нормальную жизнь в том обществе, в которое он вошел. Но снова у него все вокруг будут виноваты, вот, и будет происходить много всего. И окажется, что ортодоксальное общество виновато в том, что он не может здесь, так сказать, прийти в равновесие с тем, что происходит вокруг него. Ну, как всегда, как всегда. То есть иногда оказывается, что именно то, что его привело к соблюдению Торы и заповедей, потом начинает мешать. Есть такое дело, и это непростая проблема. Но у Авраама такой проблемы не было. Он не был диссидентом. И он очень долго пытался понять, в чем смысл в том служении, которое происходит в Вавилоне, вокруг него. И он и сам принимал участие в поклонении идолам. То есть он попытался проверить, может быть, есть какой-то смысл в том, что происходит вокруг него. Пока, несмотря на долгий опыт, долгие попытки, не пришел к заключению о том, что все это неправильно. То есть Авраам не был диссидентом, Авраам не был профессиональным революционером, и у него не было цели создать какие-то новые государства и стать вождем. Мы видим, что даже после войны царей, когда он оказался абсолютным победителем, его хотели назначить властелином мира, и он не принял это царство. Он не принял это царство, хотя и потом где-то ему это даже вменяется в вину, ведь если бы он обладал властью царя, он бы мог гораздо шире распространить единобожие и мог бы в очень многих местах искоренить многобожие, искоренить идолопоклонство. Но Авраам на это не пошел, потому что Авраам любит волю, Авраам любит, когда человек приходит ко всему самостоятельно, и ему бы не хотелось использовать административный ресурс для того, чтобы как-то вот эту веру людям навязывать. Притом мы понимаем, что когда он становится царем, то многие из свиты вокруг начинают лебезить перед ним, многие начинают ему говорить то, что им кажется, что он хочет услышать, начинают заискивать, начинают ханжествовать, пытаться выслужиться перед царем. Авраам всего этого не хотел. Он так же, как он сам ко всему пришел, несмотря на все, так же пусть и другие приходят к истине, потому что поймут, что она истина. Ну, может, потому что Авраам им понравится. Но ни в коем случае не без использования царской власти. Ну, мы видим, что считается, что это не очень хорошо, потому что, ну, может быть, многие люди и не дошли бы до настоящей веры, но, скорее всего, много из идолопоклонства, которое имело место быть, его бы не происходило, ну, потому что, когда человек что-то делает, так мы начинаем разбирать, он это делает во имя небес, не во имя небес, но когда человек не грешит, ну, когда у человека есть грех в мыслях, особенно когда касается идолопоклонства, это очень плохо. Написано, что в идолопоклонстве мысль может приравниваться к действию. Но все же лучше, когда не поклоняются идолам, чем когда поклоняются идолам. Как-то так. Потому что понятно, что и в мысли Авраама было много, много правильного, и я нахожу вот отклики от этой мысли, да, потому что к вере невозможно принуждать. Или человек купил идею, или человек не купил. Вот. Написано, что Авраам делал. Он приглашал людей, путников к себе на ужин и хорошо их кормил. Потом, когда они хотели его поблагодарить или заплатить, он им говорил: поблагодарите того, кто нам это все дал, а кто, вот, а как вы думаете, в общем. И начинался разговор, вот давайте поблагодарим Всевышнего, который создал все. Таким образом, Авраам, что называется, приближал людей к истинному учению. Как Авраам пришел к тому, что так надо делать? Во-первых, Авраам считается, что вот качество, которое больше всего его характеризует, это хесед, это желание творить добро. Как он к этому пришел? Написано у одного из мудрецов Кастилии, рава Ицхака Жектилии, он говорит так, что Авраам вначале мало чего знал о Создателе, но он знал, что он Создатель. И поэтому, когда у него возникал вопрос, а что ему в таком случае надо делать, чтобы это было угодно Создателю, он пришел к заключению о том, что он знает о Создателе, то, что он Создатель. То есть он дал жизнь тем, кто ее не имел до того. Значит, наверное, если он будет ему подражать и будет стараться давать жизнь тем, у кого ее до этого не было или было, но только частично, например, голодный человек, он не совсем полноценный человек, а вот он его накормил, значит, дал ему силы, дал ему существование на еще какое-то время. Значит, если он будет подражать этому Создателю, то, скорее всего, он не ошибется. И поэтому он так и сделал. Он так и делал. Он выбрал для себя вот этот ход мысли. Разумеется, правильный. Ну, и здесь мы говорим, что, то есть, не только питание и воспитание, потому что если человек хорошо поест и будет хорошо жить, ну а для чего? Если весь его жизненный путь ошибочный, то это все равно неполноценная жизнь, и поэтому гораздо лучше будет, если он узнает основу этого мира. Потому что знание о едином Творце, это и есть, как пишет Маймонид, основа основ и начало всем премудростям. Потому что все премудрости, которые истекают из этого положения, это получается одним образом. А если Без этого, то это получается иначе, совсем иначе. Написано, вот есть заповедь любить Бога. И примером для того, что следует для этого делать, это то, что делал Авраам, то, что он рассказывал о Боге. Любое действие делал во имя Его, прошел ради Него много испытаний. То есть настоящий любящий Бога — это не тот, кто, допустим, верит в то, что Бог может все, и только от Него можно все получить, и он старается это получить. Нет, это любовь самого себя. Это он знает, кто действительно может все дать, и поэтому он к нему обращается. Этого недостаточно. Это как человек, который любит рыбу, и поэтому он ее ест. Так нет, человек, который по-настоящему любит рыбу, он для нее делает аквариум. Так и любящий Бога — это тот, кто любит не пользу, а любит идею создания мира, любит замысел Всевышнего в этом, и который способен даже в тяжелое время, даже когда не понимает, для чего происходит то, что с ним происходит, все равно любовь побеждает желание обидеться, вот, и уйти куда-то. Хотя непонятно, куда уйти от Всевышнего. Вот. И написано, что каждый человек должен думать. Рамоша Хайма Уцата, в одной из них пишет, что этому надо посвящать время ежедневно, думать, когда мои поступки уподобятся поступкам моих працев. Потому что если они могли сделать так много, то это значит, что смогу и я, если постараюсь. Или хотя бы что-то похожее, может быть, и получится. Вот мы и рассказали немного о Аврааме. Хочется кое-что сказать и по поводу Агаря и Сары и ее сына Ишмаэля. Ну, это уже, наверное, ставим на следующий раз. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.